В эфире Томского благовеста на волнах 100.9 FM Дмитрий Тихонов, как всегда, в точку.
Мне, знаете, что-то захотелось заглянуть лет на 100 назад, в самое начало 20 века, даже можно немножко 19-й зацепить, как бы прикоснуться к такой патинированной старине. Вы знаете, что такое патина или патинированность? Я вам скажу. Это если вот вы бывали в антикварной лавке, рассматривали там старые вещицы, преимущественно металлические, из каких-нибудь медисодержащих сплавов, не могли не обратить внимания, что они покрыты такой пленочкой темной, которая еще во всяких впадинах и углублениях как бы концентрируется, как бы накапливается в виде такого темного как бы осадка. Вот это называется патина. Из чего она состоит? Ну, как правило, медь окисляется. На ней еще оседает пыль веков, так сказать. Все это вбирает в себя влагу, как-то вот с этим всем взаимодействует, и образуются вот такие темные отложения, патина. И старинную вещицу всегда вот можно узнать по этой патине. Еще бывает искусственное патинирование для того, чтобы новоделу придать вид старины. Но опытный глаз всегда отличит настоящую патину от искусственной. Так вот, сегодня у нас лапша такая патинированная с налетом патины или плесени, как угодно. Вы знаете, мудрый экклесиаст однажды сказал... Вообще, экклесиаста, кстати, цитировать очень удобно, потому что не все знают, что экклесиаст – это из Библии. Часто люди, там, интеллигентные, культурные, там, театралы какие-нибудь или артисты любят говорить с таким умным видом. Как сказал экклесиаст, как будто экклесиаст какой-то античный философ. То есть они сами не знают, цитируя экклесиаста, где-то там выдернутую цитатку, где-то ими подсмотренную, сами не знают, что цитируют Священное Писание. Вот я тоже процитирую экклесиаста. Он сказал такие слова: что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое, но это уже баян. Но экклесиаст не знал, что такое баян. Это же уже словечко такое современное из подонковского интернетского сленга. Но если вы думаете, что подонковский или олбанский возник только вот в 21 веке вместе с возникновением, умножением и широким распространением социальных сетей, блогосферы и тому подобное, то вы немножко ошибаетесь. Нет, конечно, я подозреваю, что во времена экклесиаста олбанского еще не было придумано. Но уже в 19 веке, представляете, в 19 веке были любители, причем из аристократии, писать друг другу на олбанском. Например, у Тынянова в романе «Кюхля», это о Кюхельбекере, говорится о соседе Кюхельбекера по заключению, юном, бесшабашном, удалом князе Оболенском, который впоследствии был лишен всех званий и сослан в Сибирь. Так вот он, будучи человеком высокообразованным, конечно, блестяще владеющий словесностью, также хорошо знавший французский, разумеется, он писал друзьям письма на олбанском. Вот, постараюсь, сохраняя его орфографию, процитировать фрагмент одного из таких писем. Дорогой сосед, зовут меня князь Сергей Оболенской. Я штаб-ротмистор гусарского полка. Сижу, черт один знает, за что, будто за картеж и рулетку. А главнейшее, что побил командира, а начальнику дивизии барону Будбергу написал официальное письмо, что он холуй царской сидел в Свиябурге уже год целой. Сколько продержут в этой яме, Бог знает. Ну как вам раннеолбанский? Я ж говорю, то есть экклесиаст говорит, скажет что-нибудь, о, новое, а это баян. Обращаясь мысленно взорами к рубежам 19-20 веков, никак невозможно обойти так называемый Серебряный век, как раз вот на переломе этих двух столетий, такой временной отрезочек, когда просто процветала пышным цветом русская поэзия. Этот Серебряный век дал мировой литературе совершенно замечательные имена. И вот знаете, среди продвинутой, такой современной, ну в то время, молодежи, было вообще так модненько заниматься, знаете, писательством, писать стихи. Поэт – это такой статус, а поэт, живущий своим трудом писательским, это вообще круто. То есть перед нами встает такой образ молодого чела, амбициозного, с невероятными тараканами под шляпой, с длинным шарфом, длинными же волосами, такой весь из себя неформальный, нигилистичный, критикующий сложившиеся устои, аполитичный, как правило, или наоборот, может быть, политизированный, но поэты чаще аполитичны. Ну, то есть, узнаете, да, современная молодежь, в общем-то, недалеко ушла. Да и в мои годы юные, те же самые в молодежи настроения и миропонимания. Ну, молодежь всегда, в принципе, одинакова, во все времена. Ну, просто тогда поэзия, сегодня интернет. Я же говорю, баян, ничего нового. Так вот, такому поэту, который живет от своих трудов, ну, надо сказать, что большинство из них довольно кисло от своих поэтических трудов жило. На фоне мастодонтов поэзии эти юные выскочки, конечно, выглядели бледно, но тем не менее, если уж живешь этим, тогда, значит, должен какой-то быть постоянный источник творческой энергии, образов, ну, то есть вдохновения, одним словом. А если его нет? Если ты не какой-то там оторванный от реальности, парящий в облаках пиит, а обычный чел, который ходит по земле и марает об нее ноги, и тебя заедает быт, отношения с людьми подчас непростые, свои собственные там неудовлетворенные амбиции, не сбывшиеся желания, сварливая жена, если, не дай бог, такая уже завелась, то какая тут к лешему поэзия, какое вдохновение? И если возглас в свой адрес «Да вы, батенька, писака!» можно было считать комплиментом, то участливое «исписался», так, с понимающим киванием головы, это, конечно, ну, оскорбление. Вот про такого исписавшегося поэта Саша Черный в 1908 году написал замечательные строки. Причем там мелькают два имени. Пильский – это Петр Моисеевич Пильский, известный литератор, публицист, общественный деятель и литературный театральный критик. Фигура в Петербурге весьма влиятельная, личность, чье мнение могло начинающему поэту дать, так сказать, будущность и надежду или заживо похоронить. И другое имя — Вакс Калошин. Ну, понятно, что это прозвище, данное друзьями и не только друзьями, известному в то время поэту Максимилиану Волошину, к чьему мнению в литературных кругах также прислушивались. Итак, Саша Черный «Переутомление» посвящается исписавшимся популярностям. Я похож на родильницу, я готов скрежетать, проклинаю чернильницу и чернильницы мать. Патлы дыбом взлохмачены, отупел, как овца. А, все рифмы страчены до конца, до конца. Мне правда нечего сказать сегодня, как всегда. Но этим не был я смущен, поверьте, никогда. Рожал словечки, и слова, и рифмы к ним рожал. И в жизнерадостных стихах, как же ребенок, ржал. Паралич спинного мозга, врешь, не сдамся. Пень, мигрень, бебель, стебель, мозга, розга, юбка, губка, тень, тюлень. Рифму, рифму иссякаю, к рифме тему сам найду. Ногти в бешенстве кусаю и в бессильном трансе жду. Иссяк. Что будет с моей популярностью? Иссяк. Что будет с моим кошельком? назовет меня Пильский дешевой бездарностью, а вас калошин разбитым горшком. Нет, не сдамся. Папа, мама, дратва, жатва, кровь, любовь, драма, рама, панорама, кровь, свекровь, морковь, носки. Когда читаешь газеты столетней давности, то снова и снова убеждаешься в том, что все-таки мудрый экклесиаст был прав. Нет ничего нового под солнцем. Что происходит сегодня, то и происходило 100 лет назад, и есть основания думать, что и гораздо раньше. Давайте почитаем некоторые выдержки из санкт-петербургских газет 1913 года. Вот, например, аналитическая статья о городском хозяйстве. В Западной Европе, в особенности в Англии, городские предприятия почти не являются источником доходов, а при создании их все направлено к тому, чтобы полнее удовлетворять потребности населения. Рекордным городом в этом отношении является город Глазго. Все городские предприятия, несмотря на прекрасную постановку их, дают только 1,8% прибыли в отношении к валовому доходу. В Петербурге тоже отношение дает 28,4%. То есть, иначе говоря, все стремление администрации наших городских предприятий, трамвая, водопровода, газовых заводов, Боин и прочих, направлено к тому, чтобы брать от потребителя как можно больше денег и как можно больше тратить на само предприятие. Бывают случаи, когда экономия хуже расточительности, и на нашем городском хозяйстве наглядно демонстрируется такой пример. Результат очевиден. Мы ездим в переполненных трамваях. В водопроводе не хватает воды, газ и электричество дороги, канализации нет, мостовые только в центре города и так далее. Это газета «Вечернее время» от 16 января 2013 года. Узнаете реалии сегодняшнего дня? А вы думали, это ново? А вот еще одна публикация. За последнее время отравление петербуржцев недоброкачественными пищевыми продуктами приняло чуть ли не эпидемическую форму. Буквально не проходит дня, чтобы кто-нибудь из жителей столицы, а то и целые семейства, не отравились рыбой, колбасой, консервами. Многие из этих отравлений оканчиваются смертью. Так, за самые последние дни умерли от отравления рыбой управляющий санкт-петербургским городским ломбардом Серебряков, художник Писемский и несколько других мало кому известных лиц. Бесфамильных малоизвестных лиц. Санитарная комиссия довела до сведения городской думы, что ввиду наступающего праздника Пасхи, когда ввоз в столицу разных пищевых продуктов достигает чудовищных размеров, она не в состоянии произвести осмотр этих припасов наличными торгово-санитарными врачами и потому просит ассигновать 2000 рублей на приглашение 20 временных врачей к Пасхе и такую же сумму на приглашение временных врачей к празднику Рождества. То есть 20 врачей по 100 рублей себе на Пасху и на Рождество заработают. А вот ведомости Санкт-Петербургского градоначальства, 13-й год. В столице много людей без определенного места жительства, самовольно приехавших. А вы думали, что понятие «бомж» — это новое что-то, да? Что-то такое постперестроечное. Экклесиаст бы вам сказал «баян, все баян». А вот криминальные сводки. В 4 часа утра громилы были, так и написано громилы, громилы были замечены на крыше дворца ея императорского высочества великой княгини Марии Павловны на улице Миллионной, номер 27. Задержать удалось только одного. Интересно, что громилы, вот такое название, да? Официальное газетное название «Громилы». Что громилы делали на крыше дворца и императорского высочества? Не иначе хотели разобрать дымоход и проникнуть в опочивальню принцессы. Да. Интересно, главное. И адрес точно сообщается. Пожалуйста, улица Миллионная, 27. Милости просим. Дымоход уже частично разобран. Кто желает продолжить? А вот ограбив почти все дачи в Левашово, громилы перенесли свою деятельность на соседнюю станцию Графская. Наиболее дерзкий налет громил был совершен на дачу Федорова на Ольгинской улице. Забравшись в сад, громилы проникли на террасу и начали взламывать дверь, но были замечены дачниками, поднявшими крик. Громилы развязно вступили в пререкание с дачниками. Интересно, в каких выражениях это развязное пререкание происходило? И, уходя, заявили, что они все равно еще как-нибудь нагрянут. Громила Шварценеггер, I'll be back. Его дело живет и побеждает. И все, баян. Это уже было. Интересно, дачники Графской решили на собственные средства нанять вооруженных стражников, так как местной полиции, по-видимому, борьба с громилами совершенно не под силу. Да, я видал, в элитных домах сидят в подъездах охранники, вооруженные травматическим оружием, нанятые на собственные средства жильцов дома. Поскольку у нас реально ментам борьба с громилами совершенно не под силу. «Нет ничего нового под солнцем, все баян», — сказал экклесиаст. А вот про мошенников интересно. В доме номер 24 по Третьей Рождественской улице живет помощник кассира губернского взаимного кредитного общества Журавлев. Сегодня, спустя 2 часа по уходу его на службу, в квартиру, в которой находилась только хозяйка ее, явился прилично одетый господин. Он отрекомендовался доктором и заявил Журавлевой, что час назад на углу Невского и Садовой трамваем был изувечен ее муж. Случайно проходя мимо, доктор принял в нем горячее участие, оказал первую помощь и доставил в Обуховскую больницу. Журавлева упала в обморок. Какие дамы тогда были чувствительные. Доктор привел ее в чувство и поспешил по своим делам. В больнице Журавлева, конечно, никого не нашла, зато пока она отсутствовала, квартиру ограбили. Баян все, сказал экклесиаст. Все это сегодня происходит на каждом шагу. А вот еще смотрите. Жители заречных частей города возбуждают ходатайство перед новым городским головою Толстым об упорядочении торговли на открытых рынках Петербурга, захваченных целиком торговцами-маклаками. Знаете, кто такие маклаки? Еще вахлаками называют. Это посредники-перекупщики. Захваченных торговцами-маклаками, совершенно вытеснившими с площадок приезжающих из окрестных деревень крестьян с зеленью, ягодами и тому подобными продуктами, для которых первоначально и были открыты эти площадки. В заявлении указывается, что заполнение столичных рынков маклаками и есть главная причина вздорожания всех предметов первой необходимости. Ну, как и у нас, тоже эти маклаки скупают у крестьян сельхозпродукцию по бросовой цене, а потом на ней наживаются. Ничего нового под солнцем. А вот еще. В Петербурге нет бензина. На днях цены еще повышены. Теперь в Петербурге второй сорт стоит 4 рубля пуд. Да и за эту цену не достать. Снова, господа нефтяники, искусственно создают дефицит. Ну что сказать, господа нефтяники, наверное, они как Господь Бог, неизменные и вчера и третьего дня все те же. А вот еще. Ночью Нарвская и Коломенская части по электросигналу были уведомлены о начавшемся пожаре на химическом заводе за Нарвской заставой. Не теряя ни минуты, к месту вызова, кроме городских частей, выехали и ближайшие отделы дружин имени Петра Великого. Это пожарники так назывались. По прибытии на завод тревога оказалась ложной. Шутники не разысканы. Это сегодня к шутникам, которые по электросигналу телефона сообщают о заложенном где-нибудь в публичном месте взрывном устройстве, применяется уголовное преследование. Тогда, наверное, просто штрафовали. А вот еще, напомню, мы читаем петербургские газеты 13-го года, 1913-го, почти столетней давности. Письмо читателя в газету, его, так сказать, возмущение – Вчера в половине 10 вечера я шел по Сергиевской улице и переходил через Вознесенский проспект. Не дошел 5-6 шагов до панели, и мне в лицо вдруг ударил неведомо кем брошенный камень. Разбил пенсне, подбил глаз. Я ошеломленный, ослепленный, остался у панели, пока подошедшая барышня не подняла осколков моего пенсне и за руку не привела меня на панель. Искать того, кто бросил в меня камень, я был не в состоянии. Но что мне показалось странным, это отношение к происшедшему постового городового, стоявшего в шагах в 30-40 и, безусловно, слышавшего мой крик. Он не нашел нужным ко мне подойти и осведомиться. Он просто повернулся спиной. И когда я обратился к нему, он флегматично мне ответил: «Я видел, да мало ли тут мальчишек балуется». «Узнаете сегодняшних ментов?» «Баян», — сказал екклезиаст, — «все баян. Менты, они как нефтяники, знаете, во веки веков те же. А вот интересно, из-за чего кончали жизнь самоубийством?» В приемный покой Обуховской больницы мещанином Ранцевым, проживающим в доме 55 по Предтеченской улице, был привезен его сын Василий, 15 лет, с распоротым животом. По словам Ранцева, сын его, служивший на фабрике, вчера вечером заявил отцу, что больше ходить на фабрику он не намерен. Отец наказал его и велел утром идти на фабрику. Ранцев, дождавшись, когда отец заснул, нанес себе рану в живот. Положение Ранцева признано очень тяжелым. Вот так вот. Не хочет пацан на фабрике работать. Не хочет он на Путиловском заводе молодость свою оставить. Хочет поэтом быть Серебряного века, понимаете, стихи писать, в длинном шарфе ходить. Ну и последняя публикация, трагизабавная. В доме номер 8 по 19 линии Васильевского острова после встречи Нового года у родных студент Березин, 23 лет, запершись у себя в комнате, выстрелом из револьвера нанес себе тяжкую рану в левую сторону груди. Он оставил записку: «Чувствую, что год будет роковым для меня, потому что кончается цифрой 13. Иду навстречу смерти. Пусть другие веселятся». Ребята, я вам скажу, что вся эта нумерология 13, там 3 шестерки и так далее, все это фигня. Ну, может быть, и не фигня, но из-за этого стреляться точно не стоит. Люди, держите себя в руках. И давайте послушаем замечательную, тоже старенькую, такую старенькую музычку, тоже где-то первой половины 20 века, а в стиле калипсо, прям вообще. Limbo, limbo, limbo like me. Limbo, limbo, limbo like me. Big one, small one, and those like me. And if your girlfriend is playing too slow, teach her to limbo and watch her go. Listen now to your souvenir from the club called the Junkanoo. There they sing and do their dance, there the limbo as it chants. Here's Sweet Richard, the cool, cool one, he limbos more than anyone. He limbos left and he limbos right, till he goes out of sight. Oh, limbo, limbo, limbo like me. Limbo, limbo, limbo like me. Limbo, big one, small one, and those like me. And if your girlfriend is playing too slow, teach her to limbo and watch her go. Peanut's tail of the bongo king plays his drums at the Junkanoo. He beats it soft and he beats it loud. He beats it so that he thrills the crowd. But when it comes to the limbo dance, he moves so fast, he bursts his path. He limbos left and he limbos right, till he goes out of sight. Oh, limbo, limbo, limbo like me. Limbo, limbo, limbo like me. Come on, girl, and limbo with me. Yes, limbo. You gotta make it, man. Ну, за сим простимся до следующей пятницы. Спасибо, что последние полчаса вы были со мной и пробовали мою антикварную патинированную лапшу. Всем пока! Limbo, limbo, limbo like me. Limbo, limbo, limbo like me. Big one, small one, and those like me. And if your girlfriend is playing too slow,
edge of the limbo and watch her go. Here's the boss of the jungle new. He drinks more than the customers do. He's a painter and sculptor too, but don't let him do a bust of you. To dance the limbo, he's very well geared. He gets under the stick by the breadth of his beard. He limbos left and he limbos right till he goes out of sight. Oh, limbo, limbo, limbo like me.
Limbo, limbo, limbo like me.
I want a girl to limbo with me. Come on, girl, and limbo with me. Make we limbo up and limbo down.
Domsky Lagerist.
В эфире Томского благовеста на волнах 100.9 FM Дмитрий Тихонов, как всегда, в точку.
Мементо мори. Меня это особенно зацепило, мементо мори. Не потому, что я 100 лет на море не был, и очень хочется этим летом все-таки вырваться куда-нибудь к соленой воде поближе. Но дело-то не в этом. Просто тут, понимаете, болею. И болезнь, она всегда навевает какие-то мортальные мысли, знаете.
Лапша!
Это не случайно, потому что ведь болезни – это же, ну, спутницы смерти, так ведь? То есть болезни – это вот такие собачки, которые бегут впереди смерти или бегут посылаемые смертью, чтобы, ну, не совсем загрызть насмерть, а так покусать хорошенько. Все равно любая болезнь, какая бы она ни была, даже насморк обычный, а уж тем более что-то серьезное такое простудное, а то и чего похуже, это все нас ведет к смертушке, дорогие мои, к смертушке, к той последней черте, к последнему приюту, о котором Владимир Семенович Высоцкий спевал печальную песню, помните? «Спасибо, друг, что посетил последний мой приют». Хотя, по большому счету, когда ты в последнем приюте, тебе уже по боку, кто там посещает его. Да. Потому как последний приют не земля, все-таки на глубине примерно 2 метров. Ну, где как, где выше, где ниже. Да и то, не везде земля, между прочим. Так вот, а последний приют-то он другой немножко. Но об этом многие не знают. И я тоже об этом не знал, когда был юношей, подростком. Научили меня вот, как и всех нас, что чел это просто тел. Чел это тел, физический тел, состоящий из таблицы Менделеева, элементы, в которые как-то особо хитро между собой сцепились и такого нагромоздили, что аж даже разум там где-то смог сгенерироваться и самосознание, представляете себе, да? Вот такой вот мы микс из всяких разных молекул, оказывается. И когда твой тел помре, то и все. И нет тебя, как будто и не было никогда. И никогда не будет, естественно. Вот нету и все. Тебя так сильно нету, что ты даже не понимаешь, что тебя нету. Что ты даже не знаешь, что ты не понимаешь, что тебя нету. Понятно, да? То есть даже не врубаешься в то, что ты не знаешь, что ты не понимаешь, что тебя нету. Ну, абсолютно, абсолютно тебя нету. И ты этого не понимаешь, потому что тебя нету и некому понимать. Ну, примерно вот такой расклад. Я стал об этом грузиться, конечно, как все подростки лет в 15-16 под, как сказать, под влиянием гормонов. То есть гормоны это как какие-то наркотические вещества. Они в тебе самом вырабатываются и вставляют. Да вставляют так, что мало не кажется. Такая бредятина в башку начинает лезть. И вот, представляете, подросток, 16 лет, грузится на тему смерти и шугается ее так, что просто в пот горячий и холодный попеременно бросает этого подростка, а взрослые понять ничего не могут. Ты же молодой, тебе же еще жить да жить. Ну и что, говорит подросток, жить? Когда мне было 3 года, тоже оказалось жить да жить. А вот, охнуть не успел, уже 16. Мои садиковские годы, они как вчера, так ведь и вся жизнь она пройдет, как один день. Охнуть не успеешь, и уже ты ветхий старик. И могила тебе в лицо дышит. Люди добрые, на кой леший я на свет родился, чтобы всю жизнь бояться смерти? И, кстати, те же самые древние греки, или кто там, ну, которые там по латыни всякую пругу мели, они тоже говорили, что рождение человека – это не радость, а трагедия, потому что рожденный обречен смерти. И вот такой бессмысленный, лишенный всякого резона, казалось, жизнь, такая коротенькая вспышка сознания в бездне мрака небытия, что все естество, весь разум, просто все это восставало против такой вопиющей, ужасной и трагичной нелепости. Чуть не до сумасшествия эти мысли доводили подростка. Вот такие вещи бывают. И, наверное, с каждым, наверное, у каждого человека в жизни где-то происходит такое вот осмысление. А нафига я, собственно, вообще тут такой красивый нарисовался в этом мире? И, наверное, поэтому у многих подростков серьезные претензии к папе с мамой. Какого лешего вам без меня не жилось? Зачем вам потребовалось рожать? Что, презервативов в аптеке, что ли, не оказалось? Кто-то из поэтов-остряков выразил эти настроения подростковые двухстишием. Скажу отцу, чтоб впредь предохранялся, чтобы, типа, еще такое же несчастное существо, как я, на свет не произвел. Вот такая у нас сегодня, короче, мортальная тематика. Вы знаете, что такое мортальное фото или постмортемная фотография? Это было такое модненькое направление в фотографии где-то в конце 19 века, ну, во второй половине, во всяком случае. Когда кто-то из дорогих членов семьи умирал, ну, как правило, не старый член семьи, то есть человек, смерти которого, скажем, еще не ждут, как Фаина Раневская однажды ляпнула, когда ей сообщили о смерти ее подруги, знаменитой актрисы какой-то. «Георгиевна, возьми и скажи, ну вот этого я от нее никак не ожидала». Так вот, бывает такое, что человек отмочит то, чего от него не ожидаешь, возьмет и помрет. Например, ну, девушка молодая, а у нее там еще, там, скажем, две сестры и брат. И, ну, и родители, конечно, безутешные. И вот хотят они ее последнюю красоту запечатлеть, а свежих фоток нету. И что они делают? Они обращаются к мортальному фотографу. Ну или в бюро по оказанию вот подобных услуг. И делают мортальную фотографию, то есть посмертную фотографию, причем в круге всей семьи. То есть берут своего покойничка, вот эту девушку, красавицу, одевают ее, завивают, там маломальский макияж, сажают в кресло, каким-то образом фиксируют глаза, чтобы были открытые, становятся рядом, кто-то может даже ее за руку взять, кто-то руку на плечо положить. И вот так всем семейством фоткаются. Фотка получается, ну, совершенно живая. И не скажешь, что там среди живых покойник. А вы же, наверное, видели старые фотографии и обращали внимание, как они эстетично сделаны. Какая-то обстановочка, какая-то портьера тут свисает, изящный стул или кресло, еще какие-то элементы интерьера могут быть. Скажем, круглый столик, накрытый скатертью. И даже на этом столике может что-то находиться, какой-то тоже эстетичный предмет. В руках может быть книга или трость. А на голове котелок. Ну, в общем, подход к фотографии был такой, действительно художественный. Это вам не цифровым Кеноном щелкать со скоростью 4 кадра в секунду, чтобы потом выбирать наиболее удачный. Там все одноразово. Ставится фотопластина в фотоаппарат, делается снимок тщательно подготовленный, потом там химическая обработка длительная, фотопечать. О, это все такой процесс. Или вот я видел фотографии мортальные с детьми. Когда ребенки умирают, это, конечно, удар тяжкий. И вот родители хотят сфотографироваться на прощание со своим ребенком. И тогда они одевают девочку или мальчика. Мальчика в матросика, девочку в какую-нибудь мальвину. Каким-то образом тоже вот чтобы глазки были открыты. А может, потом с помощью ретуши фотограф что-то делает, не знаю. Садят его на колени мертвого ребенка и с ним фотографируются. Вот такие фотографии я разглядывал, а потом, когда узнал, что это мортальное фото, и что на каждой фотографии покойник, да как живой, да еще смотрит в объектив, стало, знаете, жутковато. А с другой-то стороны, ну че бояться? Ну че бояться? Че здесь жуткого? Со времен грехопадения смерть вокруг и рядом, всюду и около. И всегда неожиданно. Вчера ты разговаривал с человеком, а сегодня уже можешь его встретить в ящике, да еще зажмуренного. Когда я много лет назад работал в театре, мы ездили на гастроли в Украину, в город Днепродзержинск. Такой промышленный город, грязноватый, с каким-то там комбинатом, много труб, трубы, не трупов, а трубы торчат в небо, и в это небо успешно гадят. Извините, но Днепр все равно красивый, обалденный, плотина колоссальная, через него идет широченная, километра 3, наверное, может, я преувеличиваю. Так вот, за гостиницей, которая на горке какой-то стояла, еще дальше там в горочку подняться, за нее там мимо жилых домов пройти, и попадаешь на территорию какого-то типа, вот типа как больничного городка. И на той же территории почему-то находится старое кладбище, на котором уже лет 50, может больше, никого не хоронили. А самые ранние захоронения вообще такие старые, что там ровным счетом ничего не сохранилось, кроме безымянного бугорка, который уже почти сравнялся с землей. И вот почему-то мне нравилось там, знаете, гулять. Среди промышленного города, достаточно шумного, это кладбище старое, это какой-то оазис, мортальный оазис, уголок тишины и покоя. Там время как бы остановилось, уже никто там никуда давным-давно не спешит. Никто никуда не рвется, никто ничего не стремится достичь. Все достигнуто. Что достигнуто? Вот тот самый холмик и, в лучшем случае, покосившийся крест деревянный, сгнивший наполовину. В общем, на некоторых этих крестах или каких-то надгробиях другого вида сохранились даже фамилии, даты рождения и смерти. По русской традиции там вокруг каждого захоронения оградка невысокая. Зачем, вот спрашивается, территорию свою там ограждать еще? И живых никого, ни одной живой души. Впрочем, мертвой души тоже ни одной, потому что души мертвые не бывают, разве что только у Гоголя в романе. Души все живые, и они все у Бога куда положено рассортированы в итоге. Вот, а живой души ни одной, только птицы поют. И как-то там очень хорошо мне бродилось и размышлялось. И вот смотришь на эти надгробия и думаешь, ну вот человек всю жизнь суетится, пытается продлить свою жизнь, занимается спортом, например, посещает врачей, старается избегать каких-то вредных факторов, воздействующих на его тело, на его здоровье, бережется, предохраняется, там марлевые повязки носит, если какая-то пандемия возникает, еще что-то такое делает, ну, конечно, пытается хорошо питаться. Всячески, всеми путями бегает от смерти. Инстинкт самосохранения работает на все 100%. Трепыхается. Век свой оттрепыхался, и вот он здесь. Чего трепыхался, стало быть? Другому было по барабану на свою жизнь. Жил как хотел, пил, курил, гулял. Матом ругался, а то и прибил кого незначай. И он тоже здесь. И вспомнилось чье-то изречение: как комедия не хороша, финал один. Две пригоршни земли на крышку гроба. Вот такие пироги. И когда мне попадались такие захоронения, окруженные таким заборчиком низеньким, где две могилы, и на обоих надгробиях написана одна фамилия, причем женская и мужская, но одна, то я как-то пытался абстрагироваться и посмотреть, и представить себе, что это, собственно, вот, ну, моя могила. И моей, ну, будущей тогда жены, потому что тогда я еще был холостой. И так смотрел со стороны, какое-то странное переживание ощущал, знаете, пропадало желание действительно суетиться, чего-то достигать в жизни, зачем-то бегать. Все равно все вот так вот оно заканчивается, и хорошо, если действительно это две могилы, если вот так всю жизнь прожить вместе со своей благоверной и, как говорят в сказке, умереть в один день. Ну, пусть даже не в один, ладно. Короче, думая о смерти, почему-то все-таки эти латиняне так говорили. Почему же они так говорили? Непонятно. Но мы продолжим думать о ней после музыкальной паузы. Борис Борисович, как всегда, в тему.
Здравствуй, моя смерть. Я рад, что мы говорим на одном языке. Мне часто был нужен кто-то, кому все равно, кто я сейчас. Кто знает меня и откроет мне двери домой. Учи меня в том, что может быть сказано мной. Учи меня, слова безразличны, как нож. А тот, кто хочет любви, беззащитен вдвойне. И не знает тебя, движется словно в потьмах. И каждый говорит о любви в словах. Каждый видит прекрасные сны. Каждый уверен, что именно он источник огня. И это тема для новой войны. За то, что ты есть. Мой торжественный город еще не проснулся от сна. Пока мы здесь, есть еще время делать движение любви. Нужно оставить чистой тропу к роднику. И кто-то ждет нас на том берегу. Кто-то взглянет мне прямо в глаза. Но я слышал песню, в ней пелось: делай, что должен, и будь, что будет. Мне кажется, это удачный ответ на вопрос. Но каждый из нас торгует с собой всерьез, чтобы купить себе продолжение весны. И каждый в душе сомневается в том, что он прав. И это тема для новой войны.
Если нам случается где-то накосячить неумышленно или наоборот вполне умышленно, и мы ожидаем каких-то последствий, что нас, ну, там, отругают, осрамят перед всеми, лишат премии, уволят в конце концов, или еще что-то подобное произойдет, то, как правило, мы утешаем себя тем, что нас, по крайней мере, не убьют. В нашем понимании, то есть самое худшее, что может произойти, это смерть. Вот античный философ Платон, ученик и последователь, можно сказать, Сократа, считал по-другому. Он сказал: смерть – это не самое худшее, что может произойти с человеком. Вот интересно, что же хуже может произойти с человеком? Действительно, в стародавние времена для многих, например, бесчестие было хуже смерти. Унижение, Потеря репутации, потеря доброго имени многими людьми воспринималась как нечто хуже, чем смерть. Вот современный, конечно, человек измельчал, и он так не считает. Провозгласив почти во всех конституциях жизнь наивысшей ценностью, человек во главу угла, вообще в основу бытия поставил физиологическое свое существование, оттеснив таким образом моральные и нравственные критерии куда-то на периферию. Кстати, про того же Сократа, которого приговорили к смерти по оговору, рассказывают, что жена его сетовала: «Ты умираешь безвинно», — говорила она. На что Сократ возразил: «А ты бы хотела, чтобы заслуженно?» Для Сократа было утешением то, что он принимает смерть, не сотворив чего-то такого постыдного, позорного, за что она полагается по закону. Уж лучше умереть, не запятнав своего доброго имени. Представляете, какая ментальность у людей была? У некоторых, конечно, не у всех. У философов, наверное. А вот один уже более современный старик, 90-летний, когда его спросили, почему вы так боитесь смерти, ответил: «Видите ли, я очень давно живу. Я привык жить». То есть, надо полагать, что умирать дед не привык. Ему редко доводилось, чрезвычайно. За последние 90 лет так прям ни разу. И вот еще один афоризм мне понравился. «Жить – это наше право, смерть – это наша обязанность». Согласно Священному Писанию, смерть стала следствием грехопадения человека. И в этом смысле смерть – это просто прекрасный Божий подарок. Поскольку вечная жизнь в состоянии падшем, в состоянии греховном, это не только самому грешнику тяжкое наказание, тяжкое бремя, но и всем окружающим, ну, таким же грешникам, разумеется. Можно легко представить себе, или даже не представить, а просто вспомнить реальный персонаж из своего окружения, какого-нибудь старого, больного и очень-очень вредного человека, бесконечно ворчащего на всех, всем и всеми недовольного, злого, жадного. Вот люди такими обычно к старости становятся, как правило. И вы представьте себе, что это существо живет вечно. Да что же за наказание такое? Вот великий Моцарт называет смерть лучшим другом человечества. Вот незадолго до смерти он написал следующее: «В последние несколько лет я вступил в такие близкие отношения с этим лучшим другом человечества, что теперь смерть не только не является для меня чем-то страшным, а наоборот, очень утешительным». Видали, да? А мы с вами плачем, что вот рано Моцарт умер. А он, как и всякий гений, смотрел всегда на жизнь с ее обстоятельствами и нюансами как бы поверх голов, как бы немножко свысока. И вот что он пишет дальше, наш Моцарт: «А я благодарю моего Бога за то, что он любезно предоставил мне возможность изучения». Он имеет в виду изучение вот этого вопроса смерти. «В результате чего я понял, что смерть – это ключ, который отпирает дверь в наше истинное счастье». Вот до чего дошел великий композитор, до какого просветления. Он прям-таки созвучен апостолу Павлу, который говорит, что для него смерть – приобретение. Но только в одном случае смерть является приобретением. Если для вас, как сказал Павел, жизнь – Христос. Что для меня жизнь? Карьера, деньги, удовольствие, творческая самореализация, еще что-то. Тогда смерть будет, скорее всего, не приобретением, а потерей всего этого. Если же жизнь для вас Христос, то смерть реально приобретение. Как-то мы уже говорили о том, что человек становится человеком, по мнению ученых-геронтологов, где-то годам к 65. Он завершает формироваться и становится полноценной, сформированной личностью. Только есть небольшая проблемка, которая заключается в том, что жить-то ему уже в таком совершенном состоянии осталось, ну, не так много. Но так рассуждают, конечно, только материалисты, для которых после смерти мрак и тьма и полное небытие. Собственно, даже не мрак и тьма, а отсутствие и мрака, и тьмы, и всего на свете, и даже понятия о мраке и тьме, и о самом небытии. На самом же деле, как раз таки после смерти человеку, освобожденному от этого разваливающегося, распадающегося, без конца болеющего физического тела, и предоставится, ну, полная возможность жить полноценно, жить творчески, жить духовно в прямом смысле. Его не будут связывать расстояния, и никакие стены или горы не будут препятствием для его передвижения. Любая самая отдаленная точка Вселенной будет ему доступна во мгновение ока. Вот то, что называется «живи и радуйся». Причем не просто живи, а живи вечно. Но опять-таки это приобретение. Чтобы его приобрести, земная жизнь должна иметь важную характеристику – Христос. «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение», – так сказал апостол Павел. Нет основания с ним спорить. Как-то древний восточный мудрец Ибрагим Аль-Хусри, вот такое, извините, не очень благозвучное в русском прочтении имя, сказал: «Смерть – это стрела, пущенная в тебя, а жизнь – то мгновение, за которое она до тебя долетает». Ну, так-то оно так, только не знал старина Аль-Хусри, что жизнь души вечная. А может, и знал, но в этом афоризме имел в виду исключительно жизнь тела. Короче, живите радостно, думайте о смерти. Думайте о смерти не как о чем-то ужасном, кошмарном, трагичном, как о конце всего. Напротив, как о начале новой реальности, новой жизни в этой реальности. Как о переходе в некое иное, еще неведомое вам состояние. Как сказала Коко Шанель: «У меня осталось только одно неудовлетворенное любопытство – смерть». Ну, на сегодняшний день она уже удовлетворила это свое любопытство. Удовлетворим его и все мы с вами до единого. Готовьтесь к смерти и не бойтесь ее. Самое главное – оказаться у Бога на небесах. Вот это то, о чем вы можете позаботиться, пока живете. И лучше с этим не затягивать, потому что совершенно неизвестно, когда за вами придет смерть. Она может прийти в любой момент. И тогда уже будет, как говорится, поздняк трепыхаться. Вот на этой оптимистичной, жизнеутверждающей ноте мы и закончим. Спасибо за внимание, всем пока, до следующей лапши!
В эфире Томского благовеста на волнах 100.9 FM Дмитрий Тихонов, как всегда, в точку.